Слава Господу, дорогие друзья, за вновь подаренную встречу, за наступившую субботу, что в это непростое время мы можем собраться в таком формате, славить и благодарить Господа, молить Его, потому что многие из нас переживают волнение в связи с создавшейся ситуацией. И мы, как народ Библии, должны решать эти вопросы на основании библейского повествования, на основании библейской практики. Не на основании того, что думает общее, так скажем, множество людей. Для нас интересно мнение людей, но они не являются для нас авторитетом в том плане, чтобы эти мнения перечеркивали нашу веру, основанную на Священном Писании. И, конечно, хотелось бы поблагодарить братьев и сестер, которые нас смотрят, что они поддерживают наше служение, программы, всячески пытаются помочь, молятся, слава нашему Господу. Все, что хочет Господь, Он обязательно сделает. И сегодня мы, как народ, разберем библейские тексты, которые исковерканы западной религией до неузнаваемости. Я имею в виду протестантами Запада, протестантами Америки. Я долгое время, как и вы, друзья, находился под влиянием зубоугорной религии. И я никогда даже не думал по поводу войны и как этот текст, который они используют, чтобы люди даже боялись в руки что-то взять, как они используют этот текст в свою угоду. Давайте откроем Евангелие от Матфея. Для начала нам интересен отрывок с 26 главы. Пожалуйста. Озвучьте нам 26 главу, 51 и 52 текст включительно. Да.
И вот один из бывших с Иисусом, простерший руку, извлек меч свой и ударив раба перед священника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут.
Вот этот текст, видите, в отрыве от контекста, как можно использовать. Все, кто взял меч, что?
Погибнут.
Погибнут. И практически западные преподаватели, которые просто пропитали умы своих последователей здесь у нас в России, и люди даже не думают, что означает этот текст. Они прекрасно понимают на основании вырванного текста, что меч в руки брать нельзя. Я так понимаю или нет?
Да.
А давайте посмотрим, как это выглядит в контексте. И прочитаем отрывок с 53-го текста по 56-й включительно. Не торопясь, не, без волнений, спокойно. Разберем этот важный вопрос. Пожалуйста.
Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть? В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойнике вышли вы с мечами и колями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие все было, да сбудется писание пророков. Тогда все ученики его, оставь его, бежали.
Почему Иисус сказал Петру такие слова в 51 и 52 тексте? Опусти меч твой в ножны твои, ибо кто взял меч, от меча погибнет.
У меня есть 12 легионов ангелов, если нужно будет, да?
Это одна деталь. А вторая деталь. Как же исполнится Писание? Своим действием Петр перечеркивает провидение Божье. И люди не оценивая библейского контекста, под влиянием западного протестантизма делают вывод. Лучше сказать, преподаватели американского протестантизма за них сделали вывод. Они интересно себя ведут. Нападать на все страны можно, вкладывать деньги в оружие можно, а защищаться нельзя. Вы понимаете, как, для чего это сделано? Чтобы никто не защищался против них. Ну, давайте посмотрим Евангелие от Луки. Откроем. 22 глава, для начала смотрим 35 и 36 тексты. Евангелие от Луки.
«И сказал им, когда я посылал вас без мешка и без сумы, и без обуви, имели ли в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем. Тогда он сказал им: но теперь кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч».
Ну а теперь вы мне скажите, а для чего нужно продать все и купить меч? Вы можете на основании Библии ответить на этот вопрос? Смотрите, Иисус вначале, я, говорит, вас посылал для проповеди Евангелия. Отметьте контекст. Вы в чем-нибудь нужду имели? Они говорят, нет. А вот, говорит, теперь, когда я исполню волю Божию на кресте, кто имеет сумму, продай и купи меч. И дальше говорит, ибо все, что написано о мне, приходит к концу. Вы знаете, что Иисус практически цитирует пророчество Иоиля, который говорит, вначале будет проповедоваться Евангелие, а потом меч. Иисус ничего нового не сказал. Это для забугорной религии это что-то новое. А для нас это библейская дисциплина. Давайте откроем книгу пророка Иоиля, 3 главу, и прочитаем 10 и 11 тексты. Кто найдет, скажите нам страничку. Страничка у нас 888 или 9, ну... Пожалуйста, я имею в виду, где можно открыть. Третья глава. 889 или 8, какая разница? Открыто где? Но, тем не менее, смотрим 10 и 11 текст. Внимательно, порядок слов смотрим, общий контекст, не торопясь. Хорошо? Читаем.
«Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слава пусть говорит, я силен. Спешите, исходитесь, все народы окрестные, и соберитесь туда, Господи, веди твоих героев».
Я понимаю, что с этого сравнения мы сразу не можем понять, почему Иисус вначале говорит Петру: поднявший меч от меча погибнет, но отчасти мы увидели, что Петр как бы не того не желая, он сделал то, что может помешать исполниться провидению. На основании этого Иисус исцеляет раненого и приращивает ухо раненому, да, даже у него имя есть Малх. Специально обозначили, что это исторический факт. А в другом отрывке мы видим в этой же истории, что происходило в Гефсиманском саду. Тот же самый Иисус говорит: «Когда я вас посылал на проповедь Евангелия, вы в чем-то нужду имеете? Нет. А теперь, говорю, когда вы сделали свою работу, продайте все и купите меч». Замечаете, как Иисус использует пророчество Иоиля о последнем времени. Я понимаю, что забугорная религия не дает нам мыслить библейскими категориями, потому что в каждой школе есть свои уже четко отточенные и установленные дисциплины. Ты должен понимать вот этот текст так, как мы тебе сказали. Но давайте посмотрим все-таки отрывок с 12 и по 16 текст, чтобы разобраться в этих словах, которые говорит и Господь Иисус Христос, и задолго до Него говорил эти слова пророк Иоиль. Пожалуйста, на какое время это указывает?
«Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень в долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь с Сиона, и даст глас свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых».
Заметили, к какому времени Иоиль адресует это пророчество? Но здесь в 12 стихе говорится: «Пустите в дело серпы». И указывается причина: «Ибо жатва созрела, идите, спуститесь». Кто и откуда должен спуститься? В книге Откровения мы знаем, что Бог ангелов посылает для жатвы.
Да.
И речь идет о долине суда. Ну, давайте о жатве посмотрим, потому что я знаю, есть многие люди, которые никак, ну, может быть, что-то раз прочитали из Библии, им кажется, они знают Библию наизусть. Вот такой парадокс в христианстве есть. А я чем больше читаю Библии, тем узнаю, я вообще ничего не знаю из Библии.
Да.
Поэтому мы должны обосновывать свои мысли и выводы только на Священном Писании. 14 глава. Когда проповедано вечное Евангелие, давайте посмотрим, чем оно заканчивается. 14 стих для начала читаем.
«И вот светлое облако, и на облаке сидит подобно сыну человеческому, на главе его золотой венец, в руке его острый серп».
Пожалуйста, видите, первая жатва. Те, кто проповедует истинное Евангелие, провозглашает суд, но они убиты за Слово Божье, отступившим христианством. И мы прекрасно понимаем, с какой стороны это христианство. Двухрогий зверь, который пытается выдать себя за христианство. Вот этим псевдохристианами они убиты. И посмотрите, первая жатва, а те, кто не принял вечного Евангелия, весть трех ангелов, смотрим, 15 стих, можно даже по 16 стих включительно.
«И вышел другой ангел из храма, воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы. Ибо жатва на земле созрела, и поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата».
Теперь понятно чуть-чуть, о чем говорил пророк Иоиль задолго до этого?
Да, это ангелы спустятся пожинать серпом.
Но народ должен перековать орала на мечи, да?
Да.
Теперь да. Понятно слова Иисуса, который сказал тем, кто проповедовал Евангелие, он спрашивает: вы когда это делали, вы в чем-то имели нужды? Те говорят, нет. Но теперь, говорит, настало время. Перекуйте. Возьмите меч. Сегодня, конечно, эти слова кажутся очень неудобовразумительными для тех, кто читает Библию текстами, отдельными текстами. Прочитали слова Иисуса выборочно и сделали вывод. И то не без подачи забугорного протестантизма.
В том-то и дело, что мы по-другому не понимаем.
Но у нас же никто нас не торопит, дорогие друзья. Мне же никто не подсказывает, но мне мой багаж, который я наследовал от западного протестантизма, до сих пор мешает понять библейское повествование.
Да, нас так научили.
И это очень серьезно. И если бы не Господь, то мы бы с вами не понимали этих простых вещей. Видите, мы встречаем как бы кажущийся на первый взгляд величайший контраст. С одной стороны проблема с мечом, а с другой стороны продай то, что способствует Евангелию, и приобрети меч. Это не совсем понятно, правда?
Вообще непонятно даже.
Сегодня, посмотрите, я наперед могу сказать, сама по себе война и кто ее организовывает, зачинатели, интриганы, вот это грех. Мы это должны понимать, библейскую формулировку. Быть зачинщиком войны – это грех, но защищать свою родину – своих родных и близких, это дело Божье. Так было во все века. Разницу заметили? Кто-то может защищать молитвой, кто-то может быть медсестрой, медбратом, кто-то может руководить. Но вы понимаете, что на оборонительной войне дел очень много. Вы знаете, что сам Господь, вообще-то, если смотреть в книгу Судей, мы будем читать, он говорит Иисусу Навину, так, научи мне народ воевать. Мы прочитаем эти слова. Тот народ, чтобы идти в землю ханаанскую, он должен был обучен к войне против язычников. Но парадокс или нет? Почему мы не удивляемся этому? Бог ведет свой народ в обетованную землю и дает указание Иисусу Навину. Научи народ воевать, чтобы были специалисты, чтобы меньше из вас погибало от этих язычников, от так скажем, обученных профессиональных воинов-убийц. Но я ничего нового вам не говорю, друзья.
Когда строили Иерусалим, тоже с мечом стояли, защищали.
Левиты носили на бедре меч, охраняя храм официально. Давайте откроем все-таки, чтобы нам более широко понять все эти моменты, которые тревожат особенно людей, которые могут быть призваны. С чем связано последнее время? Давайте посмотрим книгу пророка Исаии, 2 глава, и для начала прочитаем 4 текст. Пожалуйста.
«И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, не будет больше учиться воевать».
Вот западная школа говорит, вот видите, и будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, потекут к ней все народы, и что? И не будут учиться воевать. Хороший вывод, правда, на первый взгляд. А у меня вопрос, а когда будет поставлена во главу гора Дома Господня, и туда потекут все народы? Последнее время, да?
Да.
Но здесь есть выражение во втором тексте. Посмотрите. Со второго текста по четвертый. И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева. И научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И в четвертом тексте, друзья, смотрите. И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. О каком времени говорит нам четвертый текст? Иисус же сказал, описывая признаки второго пришествия, что до его пришествия войны будут. Сказал или нет?
Да.
А здесь говорится, что не будут воевать. А здесь же есть конкретное указание. И будет он судить народы. В вечности люди не будут воевать. А доколе существует земля и князь мира сего, разве могут прекратиться войны, глады и моры?
Нет.
Поэтому, когда мы читаем отрывок из Писания, мы не имеем права, как страусы, окунаться в один текст и не видеть других текстов. Вы знаете, страус что делает? Он голову в песок втыкает. Вот он увидел эту точку спасения, бац, воткнул свою голову, а дальше не видит, что делать. Это он думает, что его никто не видит, потому что он ничего не видит. А его все видят. Вот сегодня страусинная религия. Люди воткнулись в один текст и другого видеть не хотят. Поэтому мы как народ должны научиться все это оценивать правильно и достойно Священного Писания. Бог сказал, что войны должны быть. Но представьте картину. Мы верим в Бога, можем помочь в той или иной сложившейся трудной военной ситуации. А мы говорим, вы знаете, а у меня вот моя вера мне не дает. Вот другие люди, христиане. Да, может быть, они не так читают Библию, то есть не по шпаргалкам забугорных проповедников. Ну как они на вас посмотрят? Скажут, это что за интересный христианин? В истории много раз разные народности, страны нападали на Россию, да?
Да.
Ну и давайте предположим. Они скажут, ну мы же христиане, мы не имеем права поднимать меча. Давайте все отдадим в руки Божьи, и он так, как он решит, так и решит. Ну, вроде бы нормальная логика, но у меня вопрос. А вообще, кто дает победу?
Бог.
А кто интригует к войне?
Дьявол.
Значит, даже вот слова Иисуса «по плодам их узнаваете их» здесь очень уместно как пример. Посмотрите, Россия, она когда-нибудь в истории на кого-нибудь нападала?
Не было такого никогда.
Но на нее нападали все время, и она не сразу отвечала, но долго терпела. А разве на Бога сегодня протестанты не нападают?
Нападают.
На Иисуса нападали иудеи, он долго их терпел. Но потом неожиданно решил вопрос. Я это связываю, трудное может, но все-таки типологическую связь, чтобы мы понимали, кто стоит за зверем из земли и кто стоит за Россией. Неужели они, забугорные, так скажем, цари, не могут сделать вывод из истории? Но давайте посмотрим, как слова Исаии, потому что не хотелось бы, чтобы спекулянты тыкали нам в глаза, потому что мы на особом виду, потому что люди до сих пор не могут понять, кто мы. Мы христиане, основывая свою веру только на библейских истинах. И посмотрим книгу пророка Михея. Пожалуйста, только хотелось бы запомнить, давайте вновь прочитаем отрывок, чтобы у нас это уложилось в памяти. Исаии с 1 по 4 стих, пожалуйста. Мы читали с вами в раздельности, 4 стих указывает на время, то есть день суда, и после суда на новом небе, на новой земле не будет ни войны, ни оружия. Народ не будет учиться воевать. Для напоминания читаем, пожалуйста.
Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме, и будет в последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима, и будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекует мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать».
Давайте отметим, что вначале, прежде чем Господь будет судить народы и обличать многие племена, люди должны взойти на гору Господню. И это отмечено последние дни. Если читать Новый Завет, то мы находим Павел, обращаясь к христианам, вышедшим из иудаизма, говорит: «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне. И благодаря вести Иисуса многие народы стали присоединяться к христианству». О последнем времени мы сегодня не будем лоббировать эту тему, потому что западная школа подогнала это все под 1844 год. Но мы разберем это ложное учение на основании Библии и опровергнем, потому что оно рушится, как карточный домик, потому что это лжеучение, не выдерживающей библейской критики. Давайте посмотрим, как это выглядит у пророка Михея. А для этого открываем 4 главу и для начала читаем отрывок с 1 по 3 стих, только можно палец оставить в книге пророка Исаии, чтобы сверять с отрывком 2 глава с 1 по 4 текст. Пожалуйста. Книга пророка Михея.
«И будет в последние дни, гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: „Придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима.
Похоже или нет?
Очень.
Ну и посмотрите, ты прочитала по третий стих, сестричка Ирина, да?
По третий.
Ага, давай еще четвертый прочитаем.
Третий еще надо прочитать. И будет он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это.
Наперед скажу, на земле есть такое место, чтобы было не страшно жить, где бы сатана не преследовал благочестивых христиан?
На земле нет такого места.
Ага, значит, отмечаем, но очень сильно похоже на Исаию, как копия, да?
Да.
Ага. И посмотрите, он говорит интересные вещи в третьем тексте.
Будет он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать.
Давайте заметим выражение «не будут более учиться воевать». И в четвертом тексте мы видим, что они живут бесстрашно, никого не боятся. Если читать 38 главу Иезекииля, нет у них ни забора, ни ворот. Помните, да? После воскресения из мертвых. То есть, а им ничего не угрожает. И они не учатся воевать. Но для иудейского мышления, друзья, прежде чем люди наследуют эту безопасность, им нужно было идти в Ханаан. И когда я вам говорил, Израиль шел в Ханаан, давайте откроем книгу Судей, и нам интересно 3 глава, 1-2 стих, книга Судей, где Господь дает распоряжение Иисусу Навину, который ведет Божий народ в земной Ханаан.
Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских, для того только, чтобы знали и учились войне последующие роды сынов Израиля, которые прежде не знали ее.
Израиль должен был научиться воевать?
Да.
Они шли в земной Ханаан, который был кишит язычниками, 7 богопротивных народов: Хананеи, Гергесеи, Ивусеи, помните, которых Бог дал распоряжение убрать из Поднебесной, потому что они на этой земле как раковая опухоль. Может быть, для душевных людей это кажется жестоким, но это дело Божье. Когда сатана убивает весь мир множество веков, это ничего. А когда Бог врачует через операции, отсекая раковые опухоли, это душевным людям кажется грубовато. Ну как это понять? Поэтому Михей, мы возвращаемся в книгу пророка Михеи, 4 главу, и вновь читаем 4 стих.
Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это.
Вот если бы Израиль, который учился воевать и завоевал Ханаанскую землю благодаря силе Божьей, если бы они не отступили, так бы для них и было. В начале своего существования, даже во дни царя Соломона, их никто не устрашал. Они золото ставили ни во что. Но когда отступили, Бог говорит: знаете, тогда вот язычники для вас будут, так скажем, колючей изгородью. Но понимаете саму логику? Поэтому давайте посмотрим, как Писание нас предостерегает от урывочного чтения Священного Писания. А для этого откроем Евангелие от Матфея, 5 главу, 39 стих вначале прочитаем.
А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую.
Смотрите сегодня, как люди используют этот текст, особенно западные школы. Я имею в виду протестантизм Америки.
Но если брать стих относительно одиночку, как вот, то это истина как бы да. Подставь другую щеку.
Ага. Но здесь посмотрите внимательно. Кто ударит тебя? Вот меня лично. Смотрите, внимательное чтение обязывает нас к правильному пониманию текста. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя? Тебя лично. А если ближнего, беззащитного? Заметили, друзья? Как небезопасно вырывать текст из его контекста. Или давайте посмотрим, как это вообще выглядит целиком. С 38 по 42 стих следите. «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Все обращение сказано к одной личности – тебя. Вот когда тебя это касается, а когда касается нашей Родины, нашей семьи, наши дети, где дано правило? Я помню в Евангелии от Иоанна в 15 главе: «Нет большей той любви, если кто положит жизнь свою за друзей своих».
Вот теперь все становится на свои места. Внимание.
Но другие зададут вопрос. Есть заповедь: не убивай. Мы не идем на войну убивать. Мы идем защищаться. Разницу заметили?
Да.
Я понимаю, находясь под западным влиянием, конечно, у нас шок. Я еще раз скажу, друзья. Воевать – это грех. А защищать Родину и свое Отечество – это благословение. Неужели мы из Библии этого не увидели сегодня? Что Бог даже научил народ воевать. Если Бог допустил такую ситуацию, то будьте уверены, в Его глазах и обидчик, захватчик, и тот, кто желает освободиться от этой богохульной экспансии. Или же вот такой момент. Неужели, вот когда люди говорят, ну ведь есть выход. Вот Иисус же сказал, когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда бегите в горы. Помните такой момент? То есть как бы Иисус предлагает христианству бежать в горы. Но посмотрите, какой контекст, друзья. Он говорит, почему? Да потому что это день мщения над Иерусалимом, который не узнал времени своего посещения. Поэтому Господь говорит своему народу, когда увидите, что я мщу Иерусалиму, бегите в горы, чтобы вас не застигла эта кара. Поэтому я говорю на основании Священного Писания. Мы нашли с вами и в Евангелии, с одной стороны, кто поднимает меч, чтобы нарушилось провидение Божье, от меча погибнет. Что провидение Божье, чтобы Америка подняла на всех свою руку, это воля сатаны, который дает власть зверю, чтобы заставить всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю. А Бог желает, чтобы все поклонялись Ему в лице Иисуса Христа. Значит, действие зверя, оно происходит под влиянием сатаны. А противодействие зверю – это влияние Святого Духа.
Слушай, даже вот заметно, когда Украина, там украинец солдат говорит, слава Украине, а вот русские там слава Богу, там вот слава Богу, нас освободили, то есть там слава Украине, а у нас больше слава, то есть дух даже заметно.
Да, поэтому, конечно, все равно возникнут вопросы, но мы должны понять, если в нашей жизни произойдет то, что произойдет, за все благодарим Господа и будем везде христианами. Будьте уверены, дорогие братья и сестры, мы Ему нужны здесь и дома, мы Ему нужны и в поле. Даже если мы за Слово Божье попадем в тюрьму, мы Ему в тюрьме нужны. Мы Ему и на войне нужны, и в мирных городах нужны, мы Ему нужны везде. Если христиан не будет, то кто людям подскажет волю Божью на войне, скажите? Это получается, Бог их бросил.
В истории Израиля есть даже Бог говорит им план. Вы, говорит, отойдите назад, вы, говорит, окружите, а эти вас утянут, он им дает стратегию плана войны.
Да, но забугорные преподаватели ответят, ну это же Ветхий Завет. А теперь, кто поднимет меч, от меча погибнет. Они говорят очень кратко. Они не доказывают, они методом тыка затыкают рот и все.
Папа, можно вопрос?
Да.
Ну, такой вопрос, как же вот есть в Библии, не клянись ни небом, ни головой своей. Вот эта дилемма сейчас в интернете ходит, и все переживают. Даже большинство верующих альтернативную службу берут, чтобы не клясться, оружие не брать. Вот по вот этим словам, не клянись. Как его понимать именно правильно, то есть в библейском контексте?
Ну, первый раз об этом сказано в 5 главе книги Евангелие от Матфея, да?
33 стих.
Пожалуйста, озвучь. Да, озвучь нам, пожалуйста.
Еще слышали вы, что сказано временем, не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятву твою. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что оно подножие его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головой твою не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным.
Вы знаете, что в древности и даже вплоть до первого пришествия Иисуса люди, когда спорили друг с другом, то, чтобы положить конец спору, они клялись именем Божьим, чтобы поставить точку на этом разговоре, на этом споре. Может быть, я непонятно вам сказал, но давайте откроем все же. Еще 23 главу Евангелия от Матфея, где касается Иисус точно такой же темы, только в более широком контексте. 23 глава, мы сейчас найдем этот отрывок. Да, нам интересно 16 текста, следите, 23 глава. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». То есть в иудейской организации было установлено, что когда люди спорят, они могут поклясться храмом, то это ничего, а вот золотом храма клясться нельзя. И дальше смотрим, безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен безумный и слепый. Что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? И делает вывод. Итак, клянущийся жертвенником клянется и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. То есть, что делали люди, когда люди имели тяжбу между собою, то если кто первый поклянется, тот и прав. Ну, давайте посмотрим, как апостол Павел об этом говорит. 6 глава послания к евреям. Это тоже значимый вопрос, который следует нам знать, как христианам Библии. Раз брат Евгений задавал вопрос, пожалуйста, 16 стих озвучь.
Люди клянутся высшим, и клятвого удостоверения оканчивается всякий спор их.
Заметили, люди клянутся высшим. И клятва что делает?
Оканчивает.
Спор. Видите? Значит, они использовали клятву, чтобы положить конец спору. Когда люди дают торжественное обещание защищать Родину, чего бы им это ни стоило, они не клянутся именем Божьим, чтобы положить конец спору. Заметили?
Да. Там имя Божие везде, во всех стихах просматривается. Что...
Правильно. Там они прикрывались именем Божьим, чтобы доказать свою правоту. Даже, может быть, он и врет, но если он клянется именем Божьим, и это ставило точку. А при чем здесь торжественное обещание или присяга, где люди обещают защищать свою родину, чего бы им это ни стоило? Какая связь между библейским текстом и присягой, которые дают молодые люди, идя служить в армию? Что общего?
Да, по библейскому тексту не прицепишься. Вот так было так.
Я вам говорю, нам мешает эта забугорная религия. И использовать слова Господа и Спасителя Иисуса Христа из 5 главы Евангелия от Матфея, это просто не... Но непозволительно. С одной стороны, взявший меч, от меча погибнет, это нарушает провидение Божье о Христе. Это лично Петру сказано, который поднял меч, а Иисус его не просил. А второй момент, кто имеет одежду, мешок, продай и купи меч. Иисус не просит, а дает заповедь. И у меня, как у простого человека, вопрос. Как совместить эти контрасты? И мы посмотрели с вами по историям Ветхого Завета, о чем идет речь. Сестричка Ирина, можно попросить тебя поблагодарить Господа, чтобы Он успокоил наши сердца, чтобы мы были спокойны при любых событиях и доверяли все Господу?
Дорогой Господь, любящий Отец Небесный, мы благодарим и славим Тебя, что Ты Бог всемогущий, что Ты Бог царствующий сегодня, что все Ты контролируешь и держишь в своей руке. Мы благодарим Тебя за этот интернет, что мы можем собираться, разбирать Слово Твое Святое. И, конечно, сегодня это был шок, Господи, потому что 30 лет мы учили, я учила другое, и сегодня я увидела тексты, которые говорят об обратном. Я благодарю Тебя, Господи, за нашу домашнюю церковь, что мы можем собираться, разбирать эту истину, потому что эта проблема случилась, и я верю, что Ты дашь мудрости каждому, и дашь водительство Духа Твоего Святого, каждому любящему Тебя. Помоги нам, Господи, разбираться в истине Твоей, молиться Тебе и быть руководимыми Твоим Духом Святым. Да будет воля Твоя над нами благоугодная и совершенная. Слава Тебе, великий, высокопревознесенный, достопоклоняемый Творец неба и земли. Во имя Иисуса Христа Тебе слава вечная. Аминь.
Аминь.